Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин, и мы рассуждаем о том, как нереальное сегодня превращается в абсолютно наше реальное завтра. Это программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. И если мы последние три программы говорили очень много про Белоруссию и представляли прогнозы, что будет дальше, то сегодня у нас, на мой взгляд, не менее животрепещущая тема. Мы поговорим о будущем наших детей. Именно сейчас, именно сегодня миллионы абитуриентов пытаются поступить в вузы. Вузы в России, в Москве. Они сидят на нервах, бабушки глотают валидол, папы, мамы бегают по приемным комиссиям, пересылают куда-то документы. И, как мы тут сейчас посчитали с нашими экспертами, не менее 10 миллионов человек сейчас очень взволнованы вот этим вопросом, поступлением в вузы. С нами сегодня здесь, в студии, Наталья Борисовна Починок, ректор Российского государственного социального университета, председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике. Здравствуйте, Наталья Борисовна.
Добрый день.
Здравствуйте. И с нами Александр Алексеевич Климов, ректор Российского университета транспорта и в прошлом заместитель министра образования Российской Федерации. Здравствуйте, Александр Алексеевич.
Добрый день.
Ну что, вот эта новость, да, есть политика, есть там, я не знаю, взрыв в Бейруте, есть в Белоруссии вот эти вот народные протесты, а ведь на самом деле 10 миллионов человек сидит, жует валидол и переживает своих детей, которые прямо сейчас, прямо вот в данный момент пытаются поступить в вузы страны. Расскажите, пожалуйста, как это все происходит в этом году, ведь все по-другому. Наталья Борисовна, наверное, вы начинаете.
Все по-другому, но абсолютно согласна, что именно 10 миллионов человек, потому что это 4 миллиона тех ребят, которые закончили школу или которые хотят поступать дальше в магистратуру, их родители, бабушки, дедушки, суммарно 10 миллионов, принимают буквально последнее решение, куда отдать заявление.
Причем я так понимаю, что осталось очень мало времени.
Буквально сутки и несколько часов, потому что 18 числа, то есть завтра до конца дня, можно подать на бюджет, на бакалавриат заявление. В этом году действительно подача заявлений чуть позже происходит, потому что чуть позже было проведены ЕГЭ, и, конечно же, вот сдвиг на в целом там две недели. Он есть. Место 25 июля, вот 18 августа. И, конечно же, сейчас принимаются решения. Очень многие уже вузы предварительные публикуют списки, где ты, на каком месте, какое у тебя количество баллов, проходишь ли ты или не проходишь на бюджетные места. И, конечно же, сейчас очень важно не пропустить тот шанс отправить заявление в этом году не очно, хотя, может быть, Александр Сергеевич поправит вот в нашем университете только исключительно онлайн, через электронный кабинет, через, скажем так, онлайн-подачу, ты можешь попасть в списки вот этих возможных наших студентов.
Внимание, дорогие наши радиослушатели, те, у кого поступают в этом году дети, кто просто сам поступает в этом году. Вот Наталья Борисовна сигнализирует, остался завтрашний день и еще сегодняшние полдня, и сегодняшняя ночь, да, для того, чтобы
отправить на бюджет, документы. Если на бюджет, но если ты вдруг не прошел на бюджет, хочу сразу сказать родителям, не расстраивайтесь и ребятам, потому что...
Это мы отдельно обсудим, потому что это страшная психологическая травма, проблема. Мы об этом сейчас тоже поговорим. Александр Алексеевич, как изменились правила и правда ли, что теперь везде только онлайн подаются документы?
В основном, конечно, это онлайн. У нас есть два канала основных онлайн подачи документов. Это портал госуслуг. Это совершенно новый формат, который впервые в этом году пилотируется на определенной группе университетов. Мы попадаем в эту группу.
Да.
И подача документов через соответствующие электронные системы университетов, хотя в последнее время в ряде регионов, ну и в том числе в нашем университете, мы начали прием документов и в очном формате по предварительной записи. Но это, конечно же, меньшая часть тех абитуриентов, которые в настоящее время думают о том, чтобы поступать.
А, ну то есть все равно есть реальная какая-то приемная комиссия, которая сидит и ждет вот прихода человека в маске, там, не знаю, который принесет документ.
Не во всех университетах. По решению соответствующих комиссий приемных такой формат существует.
Угу. Понятно. Но вот на сегодняшний день я вот смотрю статистику, у нас есть 229 государственных вузов, и, насколько я понимаю, у нас есть 526 тысяч бюджетных мест в эти вот самые вузы. То есть это 526 тысяч вот студентов-бюджетников вот строем просто с 1 сентября начнут учебу. 1 сентября начинается учебный год?
Да, планируется начать учебный год 1 сентября. Хотя... Предваряя вопросы, скажу, что планируется в основном начинать учебный год в очном режиме, то есть студенты в тех регионах, где позволяют соответствующие решения руководителей субъектов Российской Федерации. Ну вот мы планируем в очном режиме начать, как обычно, обучение с соблюдением всех требований безопасности.
Ну, потому что было очень много разговоров о том, что, возможно, как-то все сдвинется, что 1 сентября не успеем мы вот всех принять, не успеем начать учебный процесс. Наталья Борисовна, как у вас?
Ну, успеем и начнем, но проблема в том, что ведь защита ребят и преподавателей ведь не только связана с масками или требованиями какими-то гигиеническими. Ведь по положению Роспотребнадзора часть преподавателей, которым старше 65 лет и которые, например, страдают какими-то заболеваниями, которым действительно очень опасно приходить вот в аудитории и общаться с большим количеством людей, все еще опасно, они не смогут прийти в аудитории. И это четко уже прописано и сказано в рекомендациях Роспотребнадзора. В среднем таких преподавателей вот в среднем в университете порядка 30-40% в ряде университетов. Да, конечно, университеты обновляются, но, конечно, старая профессура, она действительно вот очень ценная. И вот получается так, что часть людей, просто преподаватель, не сможет прийти в аудиторию. И это должно быть обязательно продумано, либо заменить этого человека, либо разрешить возможность, дать ему возможность преподавать из дома, как это было онлайн в пандемии. Соответственно, что делать с ребятами, которые придут в аудиторию и будут вот без участия преподавателя слушать ту или иную лекцию? Мы это предусмотрели и считаем, что это нормально и оправданно, потому что вот период пандемии, когда мы перешли на онлайн-образование, действительно не было ни одной жалобы со стороны студентов, потому что социально-гуманитарный профиль, он полностью на 100% был обеспечен качественным онлайн-форматом. Ни одна лекция, ни один семинар, ни один мастер-класс не был сорван, и он читался вот в онлайн-режиме, и все ребята, причем не только российские, но и иностранные, имели возможность быть включенным в образовательный процесс, вне зависимости от того, где они находились. Поэтому мы считаем, что, в принципе, если ребята с 1 сентября не увидят какого-то преподавателя в аудитории...
Живого преподавателя?
Они не должны расстраиваться, потому что в этом нет никакой проблемы, потому что как только будет уже массовая вакцинация, и эти педагоги смогут уже прийти безбоязненно, я уверена, пройдет очень быстро время, и они ничего не потеряют, потому что ровно 100% знаний они получат, вот именно используя в том числе онлайн-формат.
У нас сегодня в нашем эфире мы обязательно вызвоним Высшую школу экономики, и у нас тут есть целый ряд публикаций про то, что в Высшей школе экономики прошел бунт, студенты категорически против политики ректората по переходу на онлайн-образование и считают, что теряются знания, которые передаются вот именно таким путем. Скажите, пожалуйста, Александр Алексеевич, а вы как считаете?
Ну, я могу сказать, что инженерно-технологическое образование и конкретно транспортное образование, оно имеет определенную ярко выраженную специфику. Если вы хотите подготовить, к примеру, пилота самолета, то, безусловно, он должен летать вживую, он должен заниматься на соответствующем тренажерном комплексе, ну и очень большое количество лабораторных занятий, уникального оборудования, которое используется в процессе обучения. Конечно, весной мы перешли на дистанционный формат, но мы понимаем, что очный формат, традиционный формат, он в части практической подготовки, конечно же, для инженерно-технологических направлений и специальностей является предпочтительным. Поэтому с соблюдением всех норм и требований, мне кажется, определенная часть учебного процесса должна реализовываться в очном режиме. Хотя я думаю, что лекции очень удобно и комфортно слушать в режиме дистанционном. И мы вот, например, все наши совещания многочисленные проводим сейчас только в дистанционном формате, включая заседание ученого совета, потому что это экономит огромное количество времени и дает возможность очень гибко планировать свой рабочий график.
Кстати, эти лекции, вот, которые прочитаны онлайн, они ведь документируются, и любой студент может взять из библиотеки учебного процесса ту или иную лекцию еще раз пересмотреть и послушать. То есть это дополнительный плюс с точки зрения вот, ну, обычного очного присутствия. И мы, на самом деле, вот с первого числа начнем, вне зависимости от того, где будет преподаватель находиться, вынужден он дома находиться в силу возраста или заболевания, либо он будет в аудитории, мы будем обязательно вести вот эту видеотрансляцию с записью.
Наталья Борисовна Починок, ректор РГСУ, Александр Алексеевич Климов, ректор Российского университета транспорта. Мы сейчас буквально на 2 минуты прервемся и вернемся к вопросу образования, как и где будут учиться наши дети. В программе «Не фантастика».
«Не фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно. На радио «Комсомольская правда». Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий.
Попал тут под замес. Главное событие сейчас разворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек.
Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбителей. Они продолжают сигналить свои клаксоны, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
Жители республики делятся своей болью.
Мы бездорожье отходим. Они на нас идут с дубинками, с щитами и с гранатами.
Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы.
Точка невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кровь уже.
Там действует закон, кто первый выстрелил, тот и не прав.
Вообще на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как доколе добраться и повлиять.
Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
Гуляет дядя по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
Народ Беларуси сделал свой выбор.
Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Добрый день еще раз. Мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. В эфире программа «Не фантастика». Сегодня понедельник, 17 августа, и мы разговариваем о будущем наших детей, которые прямо сейчас поступают в вузы нашей страны. И как сегодня рассказали мои эксперты, а у меня здесь совершенно замечательные люди, Наталья Борисовна Починок, ректор Российского государственного социального университета и председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, и Александр Алексеевич Климов, ректор Российского университета транспорта. И мы говорим о том, что почти 10 миллионов человек сегодня не смотрят на события в Беларуси, не знают ничего о каких-то проблемах. У них одна проблема – их ребенок, сын, внук, или это сам человек поступающий, хотят поступить в вузы. И это большая проблема. И мы сегодня только что об этом говорили. И на всякий случай тем, кто только что к нам присоединился, говорим: дорогие друзья, кто поступает или чьи дети поступают, у вас остался еще один день, полтора дня и одна ночь, да, Наталья Борисовна?
Да.
Полтора дня еще есть на то, чтобы и ночью можно отправить документы, это все можно отправить онлайн и успеть поступить в тот вуз, который бы вы поступить хотели. А я бы хотел сейчас задать вопрос, который волнует многих. Тут недавно публиковалось расследование про некие целевые бюджетные места в российских вузах. Скандал заключался в том, что как минимум 100 детей российских чиновников поступили на бюджетные места, ведущие вузы, причем почти без конкурса. Там получалось так, что госслужащие пользовались целевым набором. Чиновники просто направляли своих детей на учебу от тех ведомств, в которых сами работали или с которыми активно сотрудничали. И в этом случае их дети учились бесплатно и поступали, в общем-то, даже если их баллы по ЕГЭ этого не позволяли. Вообще, целевой набор, ведь он давно существует, целое постановление правительства, я изучал этот вопрос, оно прямо совсем недавнее, свежее постановление правительства об этом есть. Целевой набор – это вообще зло или добро? Зло или добро? Александр Алексеевич, давайте с вас начнем.
Ну, я считаю, что это хорошая возможность обеспечить ведущие компании, ну, в нашем случае транспортные компании, теми кадрами, которые необходимы, и самое главное, необходимы в определенном месте. То есть зачем нужен целевой набор? Если мы говорим, например, про железные дороги, про акционерное общество «Российские железные дороги», то мы понимаем, что это компания, которая работает во всех регионах и практически дотягивается до самых отдаленных уголков нашей Родины. И та инфраструктура, которая работает, она должна быть обеспечена высококвалифицированными специалистами. Это и вопросы безопасности, эффективности эксплуатации. Ну и, конечно, те ребята, которые приезжают из отдаленных регионов, потом уезжают туда работать. А у нас достаточно много, у нас до 1000 человек ежегодно поступает вот по этим транспортным специальностям.
А у вас до 1000 человек именно вот целевиков, да?
1000 человек целевиков, это подавляющая часть, это акционерное общество «Российские железные дороги», это метро московское, и ребята идут потом в метро работать специалистами, инженерами. Вот.
Но вот смотрите, это вы сейчас говорите совершенно правильно, но речь-то вот в этих вот в этом скандальном расследовании речь шла о людях, которые поступали на специальность журналистика, юриспруденция, на юридические различные факультеты. Это ведь явно не те специальности, в которых у нас вот в стране какой-то недобор.
Сложно сказать. Надо смотреть конкретную ситуацию. Я бы вот здесь не старался это комментировать,
просто,
исходя из общей
позиции. У нас в стране это обычное такое общее место. Все знают, что дети обеспеченных родителей, госслужащих или там каких-то больших начальников, они всегда как-то хорошо устраиваются. Кстати, вот Наталья Борисовна, Александр Алексеевич, скажите, где учатся или где учились ваши дети?
Мои дети учатся в РГСУ, поступали.
То есть они учатся прямо у вас? То есть,
ну, мама, они поступали,
мама зауч, да?
Ну, мама зауч, или знаете как, ты развиваешь тот университет, где учатся твои дети.
Это очень прекрасно,
важно,
это очень красиво.
Ты показываешь и другим, что то отношение, которое ты выстраиваешь в целом, оно равно для всех.
То есть вы сейчас разбиваете эту вот легенду, что дети Натальи Починок учатся за границей. Это не так, они учатся в РГСУ.
Причем старший сын вот прервал свое обучение и год был в рядах российской армии.
Вот так вот. Аплодисменты. Сейчас прямо мысленно звучат аплодисменты, и слава богу.
В параде победы.
Даже вот так вот.
А что касается целевиков, вы знаете, эта практика очень нужна. Очень нужна, когда корпорации, компании развивают своих сотрудников внутри компании. Когда ты работал, например, там, не знаю, слесарем, но ты такой талантливый слесарь, знаете, как в фильме «Москва
цеха», да,
слезам не верит.
Да.
Ты должен стать начальником цеха, должен получить качественное образование высшее. И, соответственно, тебя организация направляет для того, чтобы ты повысил квалификацию, действительно, перешел на следующий уровень. Это нужно для тех предприятий, которые действительно, ну, куда просто на открытом конкурсе не идут. И, кстати, вот и транспортное, и вообще вот те регионы, где, откуда люди уезжают, в общем-то, там должны учиться, чтобы их вот затягивать, чтобы они не уезжали, учились и оставались. Вот. Но, конечно, вот здесь не лучшим образом выглядят определенные коллеги, да, вот, которые
нужно брать пример с Натальей Борисовной Починок, у которой дети учатся прямо в РГСУ, а еще вдобавок и служили в российской армии. С нами сейчас на звонке Александр Борисович Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», член экспертного совета при Комитете Госдумы по образованию и науке. Александр, слышите ли вы нас?
Я слышу, да. Но я могу сказать по поводу этого расследования, что это очень некачественное расследование, и там очень много передергиваний.
Ну вот смотрите, мы здесь поняли, что вообще, в принципе, целевой набор – это благо, да?
Просто... Слушайте, давайте, вот можно я 2 минуты просто
давайте,
объясню?
Давайте, конечно.
Не знаю, почему коллеги, вот ректоры не сказали об этом. 2 года назад система целевого приема изменилась, или целевой набор, теперь целевой прием. Вот такого вот, когда можно с низкими баллами поступить, ЕГЭ поступить на специальности, такого нету, потому что и для ребят, которые поступают на целевые места, существует порог, и они не могут сдать на там тройку и поступить на те же специальности. Мало того, очень большую ответственность сейчас несут те предприятия, которые направляют ребят. И кроме того, есть еще одна возможность, это очень важно, когда ребята учатся и компания к ним присматривается, они могут взять ребят на целевое сопровождение и на втором, и на третьем курсе, уже понимая, что этот человек может работать в их компании, и они могут его поддерживать. Это принципиальное изменение. Это первое. Второе, в этом странном расследовании, да, говорится о том, что вот дети чиновников поступают в вузы с хорошими баллами, но по целевому. Там были, приводились фамилии с хорошими баллами, но по целевому приему. Я не очень понимаю, почему там приводится фамилия. Да? Мальчик поступил на юридический там, где по той же специальности, по которой трудится там его отец. У нас есть династия врачей. Почему у нас не могут быть династии юристов? И он поступил с высокими баллами. И потом будет работать по специальности. Что в этом плохого? Вот я не понимаю. То есть там просто взяли и вот как наперсточник все передернули, не разобрались в ситуации, которая принципиально изменилась. Вот может коллеги меня поправят?
Мы не критикуем.
Нет, смотрите, мы не критикуем. Есть, вы же не будете спорить, Александр Борисович, с тем, что как-то вот в России постоянно все говорят о том, что вот дети богатых, успешных людей почему-то всегда везде поступают, и везде у них как-то вот все ворота открыты.
Слушайте, дети успешных родителей хорошо обычно учатся, да, и родители вкладывают еще деньги в образование детей и в репетиторов и тому подобное.
Ну, по-разному бывает, мы же с вами знаем.
Расслоение в системе образования, и ребята из небогатых семей учатся хуже, это плохо, но это не значит, что нужно, значит, жаловаться на богатых. Это надо создавать систему, когда ребята из небогатых семей получали бы такие же возможности, такое же качественное обучение. И наша система образования, и школьная, и вузовская, как раз настроена на то, чтобы не то, чтобы у нас богатых не училось, а то, что у нас ребят бедных училось побольше в вузах.
Ну, кстати, в этом году дополнительные бюджетные места, надо действительно это сказать, более 11 тысяч бюджетных мест были выделены в этом году дополнительно. И вот, в частности, РГСУ получил эти дополнительные места, так же, как другие вузы, которые расположены в регионах, и ребят мы в этом году примем больше. Это тоже огромная возможность для ребят в этом году.
То есть, Наталья Борисовна, из этих вот 526 тысяч бюджетных мест, сколько ваших?
Порядка 1700.
Вот так вот.
Вот так.
А у вас, Александр Алексеевич, сколько?
Сейчас точно скажу.
У вас даже есть точная цифра. Да, давайте точно. Вы пока ищите цифру, вы скажите, а ваши дети где обучались?
Мой сын закончил Московский городской педагогический университет, магистратуру в этом году. Вот, работает в сфере шоу-бизнеса, скажем так, пытается работать. А моя дочка в этом году закончила школу в городе Тольятти и планирует поступать в Москве в один из ведущих университетов, но на платное.
То и есть, не по целевому приему. Вот, еще раз, Александр Алексеевич Климов, ректор Российского университета транспорта, в прошлом заместитель министра образования. Его дети учатся в России, как у Натальи Борисовны Починок. Честь и хвала. Спасибо большое, Александр Борисович Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», член экспертного совета при Комитете Госдумы по образованию и науке. С нами здесь Наталья Починок, Александр Климов, и мы буквально через 5 минут вернемся к важнейшему вопросу. Где и как будут учиться наши дети? В программе «Не фантастика».
«Не фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
«Не фантастика». Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
Перефразируя известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да?
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Понедельник, 17 августа, 16 часов 33 минуты. Меня зовут Владимир Торин. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Не фантастика». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Мы говорим сегодня не просто о нашем будущем, а о будущем наших детей. Мы сегодня с моими прекрасными экспертами проанализировали ситуацию и поняли, что минимум 10 миллионов человек прямо сейчас с замиранием сердца следит за тем, как их сын, внук, дочь поступают в вузы. У нас сегодня в гостях Наталья Борисовна Починок, ректор Российского государственного социального университета, председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, и Александр Алексеевич Климов, ректор Российского университета транспорта. И мы говорим о том, что на самом-то деле не так все страшно, и совершенно зря бабушки и родители глотают валидол, и совершенно зря дергают своих детей, требуя, чтобы они обязательно поступили и держат их в черном теле. Да, конечно. Осталось, мы сегодня выяснили, полтора дня, но далеко не все потеряно. Так ли, Наталья Борисовна? Расскажите людям, которые прямо сейчас прильнули просто к радио и слушают, как же быть? Осталось ведь совсем немного времени до начала учебного года.
Конечно, не так, потому что если 18 августа ребенок по какой-то причине не будет зачислен на бюджет, не стоит огорчаться, потому что огромное количество мест есть на контрактной основе. И как раз до 27 августа включительно есть возможность уже спокойно, взвешенно выбрать вуз своей мечты и, конечно же, поступить на очную или очно-заочную форму, но на контрактной основе. И огромное количество людей, в общем-то, это делает. Ведь если 560 тысяч порядка бюджетных мест, а поступает 4 миллиона, значит, оставшиеся принимают решение, что будут оплачивать свое обучение. И это, вы знаете, во многих случаях более правильно, чем расстраиваться, что ты не поступил на бюджет. Потому что, с одной стороны, есть возможность получить льготный кредит от Сбербанка. И есть возможность сразу с самого первого курса, например, в нашем университете, совершенно точно могу сказать, с самого первого курса устроиться на работу либо внутри университета, либо у наших партнеров. И, соответственно, помогать себе учиться. И когда ребенок понимает, что он обучается за деньги, особенно когда он сам зарабатывает эти деньги и вкладывает в свое обучение, это самый лучший вариант, когда он учится, хватается за любой навык, который ему дает университет, и более успешен в жизни.
Наталья Борисовна Починок зовет будущих студентов в РГСУ и говорит, что в любом случае что-нибудь придумаем, да? Я правильно понимаю? А вот я так понимаю, что вот сейчас мы, просто три программы у нас подряд было про Белоруссию, мы не можем про нее не вспомнить. Насколько я понимаю, РГСУ огромный филиал в Белоруссии, да?
В центре города Минск действительно уникальный филиал, который был создан на средства союзного государства. И он открывает
сколько
двери.
Сколько там учится человек?
Порядка 2-2,5 тысяч.
2,5 тысячи человек.
Конечно же, мы ждем.
Уважаемые ребят, студенты, будущие студенты, которые сейчас вот там в Белоруссии, вот, пожалуйста, да, идите.
Выбирайте РГСУ, учитесь, потому что все-таки система образования, она вне политики. Очень важно это отметить, потому что, конечно же, мы учим детей для того, чтобы они создавали своими руками будущее. И, конечно же, вот никакие вот политические, внешние, так скажем, вещи, они не должны менять отношение к качеству образования, к системе организации. Здесь вот я хочу сказать, что мы открыты, как в Москве, в Сочи, в Пятигорске, в Минске. В Оше, это в Киргизии, город в русскоязычной части Киргизии, мы открыты для тех, кто хочет знаний, кто жаждет получить востребованную профессию будущего и действительно вложить время и, если мы говорим о платном образовании, какие-то средства в создание успешного будущего.
Так, наш номер в студии 8 800 ровно 200 ровно 9702. Я почти уверен, что огромное количество людей хотело бы позвонить и проконсультироваться у специалистов, как сейчас поступать в вузы, а поступать в вузы сейчас совсем непросто, это очень сильно изменилось. Еще раз, наш телефон 8 800 ровно 200 ровно 9702. А я обращаюсь к Александру Алексеевичу. Александр Алексеевич Климов, в прошлом заместитель министра образования, а сегодня ректор Российского университета транспорта. Вот сравните, как было тогда и как сейчас, в период пандемии, ведь изменилось-то многое.
Ну да, безусловно, этот год у нас был сложный в системе высшего образования и среднего профессионального образования. То есть то, о чем мы долго говорили, о том, что нужно развивать цифровые технологии, что университет должен становиться интеллектуальным, цифровым, все это случилось в один день, когда вышли соответствующие решения президента, правительства Российской Федерации. Я скажу так, что система и транспортного образования – это 17 университетов по всей стране. В целом система высшего образования, ну, достойно справилась с этой задачей. Я думаю, что ну, это была такая история, серьезный
вызов. Это было очень,
вызов.
Мы же понимаем с вами, да. Что вот это вот, когда вот так вот сразу с колес не было времени ничего тестировать, а огромное количество, несколько миллионов человек поступало в университет, в институты на удаленке, да, это же явно…
Ну, почему с колес? Почему с колес? Ведь огромное так. количество университетов развивало уже давно цифровые…
Вот в РГСУ развивалась такая вещь?
В РГСУ уже 5 лет действует электронная зачетка, электронный студенческий билет, и все, что вот касается очного, заочного, дистанционного формата обучения, является вот такой вот электронной образовательной средой.
Александр Алексеевич, а у вас?
Ну, все, что связано с экономическим, юридическим образованием, традиционно отрабатывалось и реализовывалось в дистанционном формате в том числе.
Но… Значит, я просто живу вот в этих вот старых парадигмах, что вот сидит, значит, преподаватель, там к нему приходит студент с этим завязанным этим вот щекой, там берут билеты, там пыльные карточки какие-то подписывают, да?
Вопрос…
Оказывается, уже все по-другому, да?
Вопрос в другом. Вопрос в инженерно-технологическом образовании, к примеру, mm-hmm. да, это другой совершенно формат, это в меньшей степени… переход в дистанционную форму обучения. И, конечно, для инженерно-технологических направлений, специальностей, для университетов политехнических, ну и в целом как бы на технического профиля. Но это, мне кажется, был серьезный вызов. И хорошо, что мы справились, и мы и выпускные квалификационные работы принимали дистанционно, мы все экзамены принимали дистанционно.
Мне кстати, кажется, в этом это году хороший пример. Вступительные экзамены будут проводиться дистанционно, это тоже надо сказать, потому что в ряде вузов есть вступительные испытания, где ты должен проявить себя там, и, в общем-то, в рамках творческого какого-то испытания, специальных требований, устанавливаемых вузами. Вот,
а мне рассказывают, лучше. Что это специально сделано для того, чтобы сохранить коррупционную составляющую.
Что
то
вы?
Есть одно дело ЕГЭ
что
сдали,
вы?
Цифры понятно. Тут приходит, а
это
у
просто
нас
невозможно.
Испытание, вы его не
это
прошли.
Это просто невозможно.
Почему?
Особенно сейчас, потому что это все делается онлайн. Это все документируется, видео документируется, и это просто невозможно вот как-то оценить. Если молодой человек или девушка прекрасно отвечают, прекрасно, вот, скажем так, выступают и раскрывают полноту вопроса, это невозможно. И я считаю, что это тоже прекрасное достижение, что уже нет чего-то такого, которое находится за рамками вот прозрачности. Сейчас в этом году все прозрачно, все понятно, удобно, и тебе не нужно бегать по разным приемным комиссиям вузов, ты анализируешь очень большое количество материалов, ты смотришь сайты, все материалы и отклики действующих студентов, подаешь в вуз своей мечты, и кстати, в несколько вузов ты можешь подать, и уже вот путем конкурса ты проходишь на бюджет или выбираешь более удобные, комфортные, платные условия, если ты не проходишь на бюджет, поступаешь на контракт.
Вот давайте еще раз Александр Алексеевича спросим. Наталья Борисовна уже рассказала свой вариант, но многие к нам присоединились только что. Еще раз, вот, к примеру, прямо сейчас идет разгар вот этой приемной кампании. Раз и выясняется, что человек не прошел на бюджет, не сдал, он плачет, падает головой в подушку, не хочет разговаривать с бабушкой. Что делать?
Ну, есть, с моей точки зрения, три варианта. Первый вариант – это идти в систему среднего профессионального образования после 11 класса по избранной.
Есть старое советское такое мнение, что это ПТУ, это плохо, это нехорошо.
Сейчас фантастически ежегодно растет конкурс в организации, которая готовит по именно среднему профессиональному образованию. В университетах есть программа СПО. Вот у нас свыше 5000 студентов ежегодно обучается по направлениям и специальностям СПО. Я вам скажу так, у нас конкурс 5 человек на место.
Да вы что?
У нас
да,
балл на бюджет 5 и 0, то есть все пятерки, может, только одна четверка вот в баллах, оценках аттестата, а среднем после 9 класса. То есть это блестящие студенты, которые 100% были блестящими студентами, выпускниками с 11 класса и с прекрасным ЕГЭ, они выбирают путь через профессию сразу, получая ее.
И у них больше шансов потом создать себя.
И так сделать. Они уже работают. Они со второго, с третьего курса уже понимают, где они будут
Наталья
работать.
Наталья Починок, ректор РГСУ, Александр Алексеевич Климов, ректор Российского университета транспорта. Я, Владимир Торин, не прощаемся с вами. Мы уйдем всего на одну минуту.
Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Понедельник, 17 августа, 16:46 у нас на часах в студии. У нас в студии Наталья Починок, ректор РГСУ, Александр Алексеевич Климов, ректор Российского университета транспорта. И меня зовут Владимир Торин, и мы в программе «Не фантастика» говорим не просто о будущем, в котором теперь возможно все, а о будущем наших детей. И я резюмирую для тех, кто только что к нам присоединился. Ничего страшного. Во-первых, осталось полтора месяца до сдачи экзаменов и не экзаменов, а документов.
Полтора дня.
Полтора дня, конечно, полтора дня. Но
на бюджет
если
и
вдруг
целый
кто-то
месяц,
не поступил на бюджет,
да,
то еще есть целых полмесяца для того, чтобы поступить на платное обучение. Ничего там страшного нет. И наоборот, всячески в наших государственных вузах помогут тем ребятам, кто хочет получить образование. Хотя, как мы только что выяснили, гораздо большее количество с удовольствием идет получать именно профессиональное образование и одновременно с этим еще и работает. Да?
В колледже.
В колледже, что тоже здорово. Мы с вами сегодня неоднократно обращались к истории, связанной с онлайн-образование, да, мы с него начинали, мы об этом говорили. Мы говорили о вот этом вот некотором скандале, про который сказал ведущий на российском ТВ-программе «Постскриптум» Алексей Пушков, тоже недавний наш гость в программе «Не фантастика». Он написал о том, что студенты вышки взбунтовались против онлайн-образования. Мы сейчас с вами выяснили, что есть и плюсы, есть и минусы у онлайн-образования. А вообще, что там такое случилось в Высшей школе экономики? И мы сейчас обратимся, я так понимаю, к первоисточнику. У нас на связи Андрей Лавров, директор по связям с общественностью Высшей школы экономики. Андрей, слышите ли вы нас?
Да, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, Андрей. Скажите, что там такое случилось? Что там за бунт в Высшей школе экономики? И что там за студенты, которые не хотят проходить онлайн-обучение? Мы вот здесь с Натальей Починок и с Александром Климовым говорим о том, что у онлайн-обучения есть и плюсы, и минусы.
Коллеги, да, спасибо, что позвонили к первоисточнику. Случилось вот что. Не случилось ничего.
Ровным ну, как счетом, это обычно у нас и бывает, да, вот это вот.
Да. Никто не возбунтовался. Пушков этот пост написал 17 июня, если что, так, на минуточку, два месяца назад, тот, о котором идет речь.
Ну, мы когда просто начали сейчас подтягивать все темы, связанные с образованием, мы вдруг обнаружили вот эту историю. Да-да-да.
Да-да-да. Но мы с 1 сентября, там, на самом деле, довольно странное обращение, о котором мы разбирались со студсоветом, знают ли они авторов этой петиции, собственно говоря, знают ли они, кто взбунтовался. Вот нам наш студенческий совет сказал, что они понятия не имеют, кто взбунтовался против онлайн-образования. Вот. А история-то очень простая. У нас 1 сентября начинается в офлайне учебный год, как и у всех.
Поэтому у вас учебный год начинается в офлайне, да? То есть все преподаватели прям приходят вот на кафедру, стучат там, так сказать, указкой по столу и говорят, ну-ка...
Указки – это не технологично.
Так. Ну, то есть офлайн, то есть и как и у вас вот в РГСУ, и как у вас в университете транспорта, да, то есть все вот...
Кстати, все... ряд вузов за рубежом, я просто знаю, мы анализируем, вот европейских, североамериканских, они распустили студентов, и уже вот больше года, вплоть до декабря месяца, у них онлайн-формат, тотально онлайн-формат, причем в вузах вот в первой сотне мирового рейтинга и во всех других исключительно онлайн. И вот, не знаю, конечно, мы не сравниваем, мы наоборот говорим, что наше образование действительно качественное и имеет действительно очень большой вес в мире, но это просто к сведению радиослушателям, что вот стремятся же, а как он за рубежом, а вот за рубежом вот так, онлайн.
Андрей, а вы как считаете, что лучше, офлайн или онлайн?
А это, мне кажется, совершенно неправильная постановка вопроса, офлайн или онлайн. Лучше хорошее качественное образование получить, которое можно, конечно же, только в процессе взаимодействия преподавателя и студента в кампусе. Угу. Но это, то есть, конечно же, да, конечно же, живое общение. Но это совершенно не значит, что мы не должны использовать современные онлайн-технологии в образовательном процессе. Какие-то более простые технологичные вещи, да, там, можно там лекции или какой-то короткий курс, его можно записать и делать в онлайне. Студентам будет так удобнее, они смогут слушать эту лекцию у себя там дома или тогда, когда им это удобно. Тогда как более там сложную содержательную работу, конечно, надо выполнять в кампусе.
Спасибо. Спасибо, Андрей. Это был Андрей Лавров, директор по связям с общественностью Высшей школы экономики. А вот Александр Алексеевич Климов, ректор Российского университета транспорта. Расскажите еще раз, как все-таки в этом году будет делаться обучение? Как это будет выглядеть?
Студенты придут 1 сентября. И с соблюдением всех норм и требований, которые изложены в методических рекомендациях Роспотребнадзора, оденут маски, будут аккуратно руки протирать соответствующими препаратами.
Сколько тысяч человек у вас учится?
У нас, если брать суммарно среднее профессиональное высшее образование, порядка 34 тысяч студентов.
34 тысячи студентов. А у вас, Наталья Борисовна?
17 тысяч.
И я так знаю, что еще у вас много иностранцев учатся. У вас сколько учатся иностранцев?
В Москве порядка 800 ребят.
Из 72
стран мира. Вот. И, кстати, вот. РГСУ. Большинство из этих ребят пока еще не могут въехать в страну, потому что просто сообщения, авиасообщения еще не открыты.
А мы вот тут в рамках программы «Не фантастика» общались с Марией Захаровой, она обещала нам, что все, кто едет на учебу, все приедут.
Ну, мы тоже ожидаем всех, мы даже создали такой вот процесс, когда они 14 дней будут находиться вот в самоизоляции, в том числе вот в общежитиях нашего университета, мы тоже вопрос продумали. Вот, но в целом, конечно же, мы предоставляем с 1 сентября возможность и не спешить обязательно приехать физически с 1 сентября и прийти в аудитории. А если кому-то удобно находиться пока у себя дома, или если авиасообщений еще нет, но вот у всех разные как бы есть случаи, то, пожалуйста, это ни на секунду не ухудшит качество обучения. Мы гарантируем, что это будет вот ровно так же, как если бы эти ребята пришли очно в аудиторию.
Александр Алексеевич, а у вас что с иностранцами?
У нас 1300 иностранных граждан обучается. Из развивающихся стран очень много.
Ну и тоже, видимо, сейчас есть проблемы с тем, как они добираются до России, да?
По состоянию на пятницу, насколько мне известно, разрешение не выдавалось.
Да.
Вот, но если МИД говорит, что все будет как обычно. будем работать в соответствии с инструкциями.
Кстати, для ребят иностранцев буквально вот в этом году, вот в августе месяце, снято было ограничение на запрет работать. Вот те ребята иностранцы, которые поступают на очное, могут работать здесь.
Наталья Борисовна Починок, Александр Алексеевич Климов, говорят вам о том, дорогие друзья, кто сейчас поступает в вузы, кто уже попал в первую волну на бюджет, кто не попал на бюджет, им еще осталось целых полмесяца, чтобы сдать документы. Не отчаиваться, все впереди, и вам всегда помогут. Мы знаем, что дети – наше будущее, и за этим будущим мы понимаем, что только на вас наша надежда. Спасибо большое. В программе «Не фантастика» была Наталья Починок, ректор Российского государственного социального университета, Александр Алексеевич Климов, ректор Российского университета транспорта. Меня зовут Владимир Торин. Мы встретимся с вами в пятницу, 21 августа в 16:00, где попытаемся подвести итоги этой недели и этого жаркого августа. В программе «Не фантастика».
Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.